Доброе утро. Мы начинаем урок. Читаем словеа сулям, кирах далит, часть, относящаяся к муамазим, страница 41. Четвертая часть, муадим, страница 41, относительно нерханука, относительно ханукальной свечки. Относительно ханукальной свечи. Мамар Тухшин Мумбав. В Масехет Шаббат написано, сказал Рабба, простое значение свечки домашней и свечки ханукальной, свечка домашняя для мира в доме, и пояснил Раши, домашняя свечка в Шаббат, и это когда у бедного нет свечки, чтобы купить, нет масла, чтобы купить, нет денег, чтобы купить две свечки, покупает одну. Это касается зажигания свечей в Шаббат, что весь дом сидит в темноте. Но ханукальная свечка, она не для мира в доме, поскольку запрещено пользоваться ее светом. Как говорят, после зажигания свечей ханукальных, эти свечи кодеш, святость, и нет у нас позволения пользоваться ими, а только видеть. И следует понять. Во-первых, он дает смысл, почему домашняя шабатная свечка важнее свечки ханукальной. Это вследствие мира в доме, поскольку нельзя отменять мицву, заповедь нерхадука вследствие святости, которая в них до такой степени, что сказали мудрецы, что запрещено пользоваться их светом, как когда мы говорим, эти свечки святость, и нет у нас позволение пользоваться им, а только видеться. А со стороны мира в доме, что это понятие материально, отменяют эту заповедь. Со второй стороны, следует понять, в чем связь между свечкой в Шаббат и миром в доме, как мы учим. И презрей это спокойствие души. И чтобы понять сказанное, следует прежде выяснить три этих понятия. Во-первых, что такое Шаббат? Во-вторых, что такое Шлом Байт, мир в доме? Третье, что такое Ханука? В Шаббат сказали мудрецы, что это часть будущего мира, как написано в молитве Аравит, Шаббат. Ты осветил седьмой день для твоего имени, суть творения небес и земли. Что понятие суть – это цель, для которой были созданы небеса и земля. И известно, что понятие цель творения – насладить сотворенных, что означает, что творение должны получить добро и наслаждение, и это называется суть творения. И что у него есть прежде сокращение – это время работы. Появляется вопрос, если цель насладить, а зачем она мне? И пояснение известно, чтобы не было понятия стыда. Работа называется исправление творения, что означает, посредством этого исправления мы должны суметь получить добро и наслаждение. Так как не будет у нас иначе совпадения свойств с Творцом, так как творения хотят насладить Творца, подобно тому, как Творец желает насладить творение. Получается, что тем, что он работает ради отдачи, уже нет места для хлеба стыда. Получается, что понятие работы, которое дано нам, говорится об исправлении творения, а не о цели, поскольку цель – это насладиться, а не работать. Но то, что мы нуждаемся в исправлении, не говорится о наслаждении, так этот творец дает со стороны цели творения, а вследствие того, что то добро и наслаждение, которое мы получим, в них не будет совершенства. И это то совершенство, которое мы сможем получить и не ощущать несовершенство, это нам дает работать, поскольку работа в том, что мы должны поменять наши килим, которые мы получили со стороны природы, и постичь иные килим, которые называются килим дашпа, альтруистический килим, килим отдачи. И в то время, когда получают добро и наслаждение в килим дашпа, в отдающих килим, нет уже неудобства в момент получения наслаждения. И вот эти два свойства, которые мы выяснили, цель творения, чтобы достичь на совершенство, их следует пояснить. Во-первых, порядок исправления в том, что мы работаем в Торе и заповедях, чтобы работать альтруистическим образом, это в килим де ашпа, в отдающих килим. То есть, есть поступки и есть намерения. Поэтому в этом состоянии мы используем поступки альтруистические, то есть Тора и заповеди, что эти поступки считаются, что он занимается, как он милостив, так и я милостив. То есть человек хочет отдать Творцу, подобно тому, как Творец дает людям. Поэтому, если он совершает поступки по примеру Творца, то есть идет по его путям, то человек желает, чтобы Творец дал ему награду в оплату за работу. Но здесь есть также работа в намерениях, то есть иметь намерение, чтобы намерение было подобно поступкам, поскольку иногда имеется человек, хотя и поступок его в отдаче, но намерения иные, то есть насколько он дает, это все ради получения затем награды, и это называется лёлишма, не во имя Творца. И поэтому есть большая работа, поскольку если человек желает сделать поступок отдачи, то причина, которая его обязывает работать в отдаче, что он желает получить. То есть порядок мира такой, тот, кого любят, пробуждается в его сердце желание дать любимому, поскольку так выражается его любовь к нему. Или, допустим, важному человеку пробуждается в сердце у человека любовь из-за того, что он дает ему подарок. И это называется, его уста и сердце равны, что означает, что поступок и намерение совпадают, равны, и нет в сердце иного намерения, чем в поступке. Мы видим, и это потому, что причина, что намерение альтруистическое для отдачи. И это называется лешма. Второе состояние, что это цель творения, объясняется нам, что тогда мы можем пользоваться получающими килим. Это означает, что мы занимаемся в получении наслаждений, но причина, что мы желаем получить наслаждение, не потому, не для того, чтобы наполнить наше желание, что мы стремимся к желаниям, и поэтому мы желаем сейчас получить наслаждение, а потому, что здесь есть совершенно иная причина, а именно противоположная от поступка, поскольку мы стремимся доставить наслаждение Творцу, а для себя мы не желаем получить внутрь нашего желания получать, по той причине, что это влечет к отделению от Творца, пирут, отделение. Но что мы можем дать Творцу, чтобы он насладился от этого? И о чем можно сказать, что вот этого ему не достает? Только об одной вещи это можно сказать, поскольку он создал творение для того, чтобы насладить сотворенных, поэтому мы хотим получать добро и наслаждение по той причине, что мы хотим выполнить то желание его, что оно является насладить. Выполнить его желание, насладить, поправляется. И теперь мы можем выяснить вопрос, что такое Ханука. Как мы это объяснили, первое состояние – это работа по исправлению творения, чтобы постичь отдающие килим, что с помощью их мы можем затем достичь цели творения, и это мы можем назвать руханию, духовность. Так он не хочет совершать никаких поступков для самого себя, а все во имя небес, как сказали мудрецы, поднял жертва, которая поднимается вся целиком для Творца, то есть вся духовная. И вот чудо Хануки состояло в духовности, как мы говорим, когда поднялась Малхут греков и хотела сбить Израиль на выполнение неправильных, на неправильное выполнение митцвот, а они выстояли.
в соответствии с объясненным мы выяснили, что Руханиют, духовность, называется использовать отдающие килим, а власть греков выражается в том, что они не дают совершать ничего, относящегося к килим дашпа, к отдающим килим, поскольку там было, ну, то есть они хотели иметь власть также и над выполнением Торы и заповеди, и это было в хитаниют, во внешнем виде. А в пнемиют, во внутреннем содержании мыслей, они хотели, чтобы не имелось намерений, не было возможности иметь намерение совершить что-то ради небес. И тогда народ Израиля был бы погружен в себялюбие и в соответствии с этим отделены от Творца. То есть ситра ахра, нечистая сила, хотела отделить их от Творца, и отдаление и отделение идут только посредством изменения отличия свойств, что называется любовь к самому себе. И Бааль Сулам сказал о том, что спросили мудрецы, что означает Ханука. И он пояснил Бааль Сулам. Ответ: Ханука, остановились тут. Что означает, что остановились тут, Ханука, то есть Хавхей, 25-е Бекислев, не закончилась война, а была только остановка, Ханая, Хану. Подобно тому, как в момент, когда армия хочет сделать атаку новую, сильную, дают прежде армии отдохнуть, чтобы они собрали новые силы и смогли продолжать войну. И сказал, что есть глупцы, которые получили приказ не идти вперед на ненавистного врага, а получили приказ отдыхать, они думают, что уже закончили войну, что уже больше не надо побеждать врага. Получается, что понятие Ханука не является ничем, не является совершенством цели, а является исправлением творения, что этим исправляются отдающие килим, что означает поступки альтруистические, и поэтому запрещено использовать свет ханукальных свечей, поскольку это исправление поступка. А чудо было только поступков получающих, до кабала. А чудо было на поступке альтруистические, дашпа. И это называется лешма. И это было чудо, что вышли из-под власти греков и имели возможность идти путем веры выше знания. В то время как клипа греков, Яваним, она правила над народом Израиля, чтобы не делали никаких поступков, если неизвестно для чего и для какой пользы это, какой пользы приведет этой поступок, и особенно, чтобы они не использовали с верой выше знания. И в соответствии с тем, что мы объяснили, получается, что ханукальная свеча, хотя она намекает на чудо духовное, что это состоит в том, что народ Израиля вышел из-под власти греков, но это было только полдела, то есть только килим да ашпа, отдающие килим, были исправлены посредством чуда Хануки, и это называется исправление творения, тикун абрия. Но это не матарат абрия, не цель творения. В то время как шаббат, который является частью будущего мира, что это суть небес и земли, которая называется цель творения, что означает объяснение творения, это конец, конечная цель. То, что раскроется в конечном исправлении, оно светит немножко и в шаббат. Поэтому в шаббат то время, когда можно получать наслаждение, то есть используют получающий килим, килим да кабала, и только надо иметь намерение ради отдачи, что это называется, все существа в мире должны достичь этой ступени, как сказано, что не уменьшит от этого никто. А все придут к совершенной цели, то есть к получению. Однако, чтобы это было ради отдачи альтруистическим образом. И теперь выясним то, что мы спросили, в чем связь шаббата с шломбайт, с миром в доме. Известно, что байт, дом, называется малахут, которая получает высшее наслаждение, получающий килим ради отдачи альтруистическим. То есть а имя Байт указывает на совершенство, как написано в Сулям, и следует знать, что в момент, когда человек, он во всем совершенстве, он считает, что он сидит в доме, Йошев Бабайт, что Байт, дом, означает, намекает на Нукву Дезерампин, которая светит в Мохендегар, как написано, Бахохма, в мудрости сотворишь дом, и поэтому те, кто получают от нее, определяются как сидящие в доме, однако в момент, когда человек нуждается в исправлении, поскольку он не является совершенством, он нуждается в исправлении, чтобы не впились в него внешние, чтобы совратить его на грех. И поэтому он должен выйти из дома, потому что запрещено ему получать эти высокие мохин и страх, чтобы не питались от него внешние силы. И он обязан выйти путем Творцом, то есть получать исправления, которые нужны ему. И можно ему в этот момент получать мохин в виде зивуга, зарампин и лея, поскольку они являются орхасадим, который скрывает хохма, нет у них никакого присасывания для внешних сил, и эти мохин определяются как ахсани, буквально склад, поскольку они предназначены для тех, кто хранит свои пути. И поэтому, несмотря на то, что Нох был великий праведник, в любом случае он определяет его как гость, идущий по пути. Мы видим, что следует различать в порядке работы два понятия. Во-первых, состояние, которое называется байт, дом, бет, состояние, которое называется гость, который проходит, ореховер. То есть, в момент, когда человек еще не является в совершенстве, он должен выйти в состояние, которое овердерех, идет по пути, то есть по пути Творца, чтобы получить исправление, чтобы посредством этого он достиг совершенства. Поэтому называются эти люди, идущие по пути овердерехим, что они пока еще в середине пути и еще не достигли цели, которой они должны достичь.
И хотя они праведники, как Ноах, все равно у него есть еще недостатки, поскольку он еще исправил только келим отдачи. И это называется исправление мира, поскольку его возможности, что он может уже отдавать ради отдачи. Как, и это называется уже стадия лишма. И отсюда понятно то, что нам объясняет, что такое ханукальная свеча. Это только лишь остановка, а не окончание работы. Потом, и ханукальной свечой нельзя пользоваться для освещения, поскольку чудо было на духовной келим, а келим по отдаче не для того, чтобы пользоваться как для освящения, а только для обращения к Творцу. Поскольку свеча шабатная, она относится к части высшего мира, замысла творения, чтобы творения получили все доброе и прекрасное, все это будет получено в получающих келим. То есть получать ради отдачи. То есть будут пользоваться келим получения. И это называется стадия дом, поскольку хухма заполнит дом. Поскольку малхут это называется Кнесет Исраэль, который получает изобилие. И в момент, когда должны получать свет хохма, входит мохин шабата, то есть мохин де хохма. Мохин де хохма – это свет замысла творения. И выходит отсюда, что свеча хануки и свеча шабатния, они определяют две разные вещи, которые не совпадают. И то, что мы спрашивали, что такое мир в доме в шабат, и что такое ханукальная свеча? Сфера Исот называется мир в доме, поскольку она влияет на Малхут, поскольку Малхут это корень всех душ. Малхут, она является точкой, то есть, что она еще не светит, а только как маленькая точка. И тогда нет у душ того изобилия, которое им необходимо. И это называется «Шхина в изгнании». И тогда внешние силы имеют власть и препятствуют святости. И здесь есть спор между нечистыми силами и чистыми. И когда приходит стадия Гадлут, большая, когда уже получают свет Ор-Хохма, происходит мир в доме, Шломбайт, и тогда враги будут в мире с человеком, и тогда придут к миру, поскольку делают мир в доме. И тогда упражнятся силы внешние, и все это будет в душе исправлено. И находим, что мир, который есть Малхут, который получает изобилие Шаббата, в нем происходит мир, когда все законы уйдут. И говорится о окончательном исправлении, в то же время как ханукальная свеча говорит о свете, который постигает в середине работы, для того, чтобы могли продолжить и завершить работу. Поэтому шаббатная свеча называется «Шломбайт, мир в доме», говорящая о изобилии, которое должно поступить в Йесод де Малхут. Мы слышали статью из четвертого тома «Шлаве Сулам», «Ханукальная свеча», на странице 41. Это часть, относящаяся к праздникам. Четвертый том «Шлаве Сулам». Есть у нас четыре языка, которыми объясняют реальность, в которой мы находимся. Человек, желание получать, исследует мир, в котором он находится, и то, что он ощущает в пяти органах чувств, думает об этом, и постепенно он получает знания, и это становится наукой о природе. И в наших исходных органах чувств мы исследуем все больше и больше. Из поколения в поколение приобретаем больше знаний и так дальше. И человек, который развивает шестой орган чувств и может использовать с помощью его для ощущения того, что есть в природе, что скрыто, для исследования в пяти органах чувств, это тоже исследователь, только исследователь скрытой природы и называется каббалистом, который получает ощущение той части реальности, которая обычно скрыта, и может раскрываться только шестым органом чувств. Шестой орган чувств этот мы называем душа, нешама. И это работает так, как работают пять органов чувств наших. Пяти органами чувств мы исследуем ту реальность, которую мы способны узнать. А шестой орган чувств, он расширяет нам возможность то, что мы не можем ощутить в пяти органах чувств. И то, что мы исследуем и воспринимаем в шестой орган чувств, это тоже описывается в книгах, которые называются каббалистическими книгами, в которых рассказывается о скрытой части реального мира. И объяснить то, что ощущают каббалисты, те, которые ощущают эту реальность, которые видят форму, есть особая форма записи, называемая язык ветвей, что необходимо каким-то образом записать то, что они ощущают, или для того, чтобы передать это от одного к другому, от поколения к поколению, либо передать это тем, которые пока еще не находятся в ощущении реальности, которая ощущается шестым органом чувств, и для того, чтобы описать то, что они воспринимают шестым органом чувств, пользуются разными языками. А язык кабалы – это язык наиболее точный, короткий, несмотря на то, что понять этот язык сложно, для того, кто не находится в ощущении этой реальности, воспринимаемой шестым органом чувств.
А прочие языки, как ветвь и корень, нам, мы их ощущаем, но в таком виде, которое подобно восприятию от наших пяти органов чувств. Потому что скрытая часть действительности определяет те корни, которые происходят с нами здесь, в действительности. И эти две части действительности тождественны и полностью дополняют друг друга. Разница только в том, что одна духовная, другая материальная. И происходит то, что все, что у нас есть в пяти органах чувств, все это так или иначе отображено в шестом чувстве. И мы можем наше впечатление от восприятия шестым чувством зафиксировать таким же образом, как и впечатление от пяти органов чувств. Только не путаться, когда мы читаем книгу, и понимаем, что эта книга написана под восприятием шестого чувства, поскольку это книга духовная, книга Каббалы. И написана она так же, как книги, написанные под воздействием пяти органов чувств. Но мы должны помнить, что это книга, отображающая ощущение шестого чувства. Многие люди в мире читают книги Торы, пророков, они думают, что это литературные или исторические памятники, которые рассказывают о том, что люди ощутили в своих пяти природных органах чувств. Это абсолютно неправильно, потому что не зря эти книги называются святыми книгами, ибо в них рассказано о том, что происходит в шестом чувстве, что ощущается шестым чувством. То, что ощущает человек, который выработал в себе восприятие того, что находится над нашей материальной действительностью. И читая наши книги, мы должны всегда держать себя, удерживать себя в том, чтобы не отдаляться от этого понимания. И через эту картину, которая в любом случае нам представляется в категориях времени, пространства, каких-то ощущаемых материальных объектах, чтобы за этими объектами мы старались увидеть или пожелали достичь, прочувствовать то, что они рассказывают через шестое чувство. И тогда, делая такое усилие, как маленький ребенок, который пытается сделать усилие каким-то, какой-то части тела, которая еще не развита в нем, если мы будем развивать в себе такое стремление, как этот самый ребенок, когда мы видим, как он старается, сколько он вкладывает в это, так и мы, когда мы намеренно, насильно, через ту картину, которая материальную картину, попытаемся увидеть духовную картину через категории времени, пространства, из этого усилия, благодаря этому усилию, в нас возникает шестое чувство, через которое мы начинаем воспринимать духовную действительность. И такое развитие, которое происходит с человеком, в то время, когда он хочет постичь эти духовные ощущения своим шестым чувством, об этом и рассказывают все каббалистические книги. И они нам рассказывают, что таким путем, когда человек развивает духовное видение, есть действия, которые зависят от человека, а есть действия, которые происходят под воздействием свыше в определенном порядке. И тогда действия, которые зависят от человека, также и они заданы сверху, но требуют какого-то участия человека. Действия, которые ощущаются явно, мы называем их особые времена. Время, то есть состояние. Это праздники, шаббаты, первое число месяца и так далее. Эти имена, названия, которые нам известны из нашего мира, в духовном они у них есть совершенно другое использование. Это силы, которые влияют на нас свыше, явным образом. И, как я уже сказал, есть силы, которые влияют на нас неявно, но возбуждают в нас какие-то желания, или сообщают нам какие-то состояния, из которых мы уже должны действовать. В нашем действии, в действии нашего желания, есть также силы, которые действуют свыше, сообщают нам внутреннее и внешнее состояние, но это скрыто. А силы, которые действуют явно, они называются особые дни. Так в такие особые дни есть особая последовательность, которую мы учим, так же, как мы учим в Талмуде Сферот, что мы, как следствие Сферат Келим, следствие развеяния первого человека, должны выстроить себя, должны ощутить себя сначала абсолютно противоположными Творцу и находящимися в отторжении от Него. И для этого мы должны знать, из каких частей, из каких келим наша душа состоит. В общем, это келим отдачи и келим получения, гальгальтайнам и ахав. Сначала мы устраиваем келим гальгальтайнам, как более чистый келим. Это называется состояние зарождения и скармливания. А потом на более поздних этапах, которые называются взрослое состояние, исправляется уже ахав. И действия, при помощи которых исправляется келим, это есть действия, которые частично видимы нами явно, такие как праздники, и скрытым образом, как обычные дни, будние дни. Действия по исправлению свыше сообщают нам тикун гальгальтайнаем и называется ханука, то есть исправление келим отдачи, исправление духовных келим. Поэтому этот праздник в нашем понимании проявления очень духовный праздник. Это свечи, и мы там постоянно производим действия с маслом, а масло символизирует свет хохма, который светит через фитиль. И масло и фитиль — это составные части света, при этом масло само по себе не может дать свет.
Но связь масла и экрана в том, что человек, когда зажигает это, то имеется у нас действие, которое приводит к свету, который поднимается именно снизу вверх. Эти символы относятся к празднику, к духовному празднику, как праздник, как символ для исправления килим де ашпа, альтруистических килим, а затем переходит к прочим праздникам, включая праздник Пурим, когда исправляют получающий килим, килим де кабала. Признак этого праздника – пить, есть до такой меры, что, то есть буквально так использовать этот цвет хохма, подобно тому, как в Ханука используют свечи, зажигают их, так и в Пурим используют вино, чтобы опьянеть, использовать свои получающие килим. Это вот таким материальным образом их якобы использовать, получать внутрь. Вопрос задают в зале. Рав говорит, я об этом рассказывал, потому что я не знаю, о чем написано в статье. Может быть, здесь еще что-то? Вопросы? Задают вопрос. Что такое 25-е Кав Хей Бе Кислев, в месяце Кислев? Спрашивают. Ответ Рава. Он не объясняет этого здесь в статье. Зала Хануко остановились тут. Это означает, что исправляют только часть килим и затем продолжают с ним. То есть на фоне альтруистический килим, килим де ашпа, исправляют килим де кабала, получаясь. Килим де ашпа не надо исправлять. Они относятся к маслу, к малхут. Они упали в малхут, килим де бина. И то, что мы исправляем их, это означает только подготовка. Мы возвращаем их в то состояние, в котором они уже находились. И затем переходим реально к действию, к исправлению килим де кабала, получающих килим. И поэтому весь этот факт разбиения килим де ашпа, именно альтруистических килим, падение их в получающие, возвращение назад, это вроде бы лишнее какое-то действие. Только для того, чтобы у нас имелось кли, кли рабочее, с помощью которого мы работаем. И можем исправлять килим получающие. Поэтому Хануко остановились тут, подготовка Ахана к тому, к исправлению. И только после этого начинается само исправление. Поэтому весь этот рассказ о Бейт Мигдаш, о храме, нашли горшочек с маслом, кажется, что все разбито и все погибло во всех этих разбитых килим, бина, которые упали в Малхут, не все килим разбились, есть у них возможность пробудиться, ожить, опять, это то, что называется, нашли горшочек масла, и он кошерный, освященный, исправили альтруистический килим и затем начали восстанавливать Бейт Амикдаш, первый храм. На каждой ступени, это мы поговорим потом, отвечает Раф на вопрос, на каждой ступени иной образ действий, иногда они приходят таким образом, что человек не пользуется этим, не участвует в этом, они приходят как скрытые, они развиты. Это как маленький ребенок, он ест, пьет и все еще лежит и ногами не пользует. Так есть ли у него ноги? Есть, но он не ощущает, как будто их нету, не использует и так далее. Имеется использование, конечно, на каждой ступени, всех килим, всех рамах и варим, и шасах гидим, но это зависит от осознания использующего, использует он их или не использует. Есть части, которые он, безусловно, не использует. И только в конечном исправлении все органы будут использоваться, все органы души, все 620 органов. Ханука может быть на ступени самой маленькой. Тоже есть какое-то понятие об этом. Но это не то, что человек должен работать над ней, исправлять ее, быть занятым в ней. И остановиться тут, Хануку, это зависит от меры самой ступени. Чем больше она растет, тем относительно все его килим растут, часть из них входят в действие, а прочие еще нет. Это как человек в нашем мире, Боламазе. Если бы мы точно знали, как наши органы входят в действие, есть такие органы у нас, что до возраста 25 дремлют, не проявляют своего действия, части тела наши. А есть такие, что до 40 лет. Задают вопрос. Мы знаем, есть определенное постоянное место, где имеется отделение между килим, получающим и отдающим. При подъеме снизу вверх есть ли такое место на каждой ступени, что на каждой ступени можно назвать ее кислев. А, Рав говорит, ты хочешь спросить так, где имеется у нас на каждой, на всей ступени при подъеме снизу вверх этот праздник, там, где ты, отвечает Рав, начинаешь исправлять килим, отдающие после разбиения, там начинается Ханука, после войны твоей с греками, с Еваним, с внутренними греками, после того, как ты реально завершаешь эту войну, и ты находишь себя буквально на развалинах твоего Бейт-Амикдаш, твоего внутреннего храма, и ищешь, как его восстановить, и ясно тебе, что без килимбины ты не способен восстановить Бейт-Амикдаш. Бейт, мы уже говорили, называется Малхут. Восстановить эту Малхут ты не способен без килимбины, так ты прежде должен исправить их внутри Малхут, обломки бины, которые находятся внутри Малхут после разбиения килим, после разбиения Бейт-Амикдаш храма. Когда ты приступаешь к этому исправлению, и пока ты не закончишь это исправление, только лишь килим даспа, альтруистический килим, это называется праздник Хануки. После этого ты приступаешь к постройке Бейт-Амикдаш храма, то есть получающих килим. Я понимаю, что есть проблема связать, наша проблема. О самом празднике говорить не проблема. Твое желание, оно очень хорошее. Ты хочешь связать всю эту картину вместе и увидеть, где это среди всех вещей, среди всех ступеней это упорядочено, среди всех прочих эффектов. Это иногда, это пока проблема на данном этапе. Я должен для этого рассказать тебе шкалу времен, год, времена года, месяцы, дни, объяснить, что такое Коэн, что такое Леви, Матитияу, его сыновья, что такое внутренние греки. Надо тут упорядочить все эти понятия, которые имеются внутри души, каким образом они сейчас приходят и связываются в это состояние, которое называется Ханука. Ну, пока мы еще не говорили обо всем, мы не все еще пока упорядочили у нас тут внутри. Не страшно. Что такое власть греков, задают вопрос. Да, выход из-под власти греков, Еваним, Рав говорит, насколько это подобно Мицрим, египтянам. Египтяне говорили, работали над материей, греки над духом. И с исторической точки зрения мы видим, как ветвь и корень. Египтяне хотели твоего рабства телесного, и неважно было, преклоняешься ты перед тем, чем ты хочешь преклоняться, они преклоняются своим богам, своим идолам. Ты творцу, а не идолам, им это не важно. Им важно, что ты телесным, материальным образом находишься среди них, работаешь на них. А греки иначе. Ты делаешь своей стране, в твоей стране, ты находишься в Эрец-Исраэль, и останься в Эрец-Исраэль, и живи хорошо. и мы готовы дать себе еще жизнь более лучшую, чем жизнь у нас в Греции, но при условии, что ты получишь наших элим, наших идолов, чуждых богов, вместо своего Творца. Они не запрещали ничего, кроме как быть евреем, быть иуди, будь явани, грек, подобно тому, как сейчас евреи хотят. Тогда это было наоборот. И была война духовная, и поэтому она была в Эрец Исраэль, так же, как она идет и сейчас, и сегодня тоже. Война полностью духовная, она совершенно нематериальная. Все эти арабы и все это давление, все это духовное на нас. Спрашивают, почему это чудо, и продолжают. Поэтому сегодняшняя война тоже нуждает с нашей стороны происходить в духе, в ро. Армия не сильно нам поможет, это не сильно важно. Ты можешь сделать армию в 10 раз больше, еще ракеты, еще прочие орудия войны. Не сильно они помогут. Война духовная и происходит в Эрец Исраэль между двумя силами, что это именно духовные силы. И всегда так было.
Но войны вне пределов Израиля, это войны на уничтожение. Это войны материально-телесные. Чудо Хануки в том, что все равно в этих разбитых келим находится искра, которую можно оживить и из нее выстроить экран по дороге снизу вверх. Это и есть чудо, потому что разбиение, это разбиение абсолютное, то есть келим разбито окончательно, но все равно есть часть эту искру, часть этого масла. Масло — это Ор-Хохма, свет Хохма, материальная вещь. Но при помощи действий, которые человек производит, он может эту искру, потому что в нем есть только маленькое присутствие этой искры, он может его превратить в духовное свечение. Поэтому это действие может привести к успеху. Что такое нечистая сила Яваним? Это против килим отдачи, в то время как нечистая сила египтян — это против килим получения. Вопрос из интернета. Почему на свечи Хануки нужно смотреть? Видение — это использование слабого авьюта, только нижних частей, шести нижних частей. Поэтому говорится не смотреть, а просто не использовать, а просто видеть. А остальными килим нельзя пользоваться в этом случае. Еще вопрос из интернета. Почему большие каббалисты не писали много о Хануке? Рав говорит, я не знаю, писали они или не писали о Хануке. Есть такой вопрос. Что такое Ханука? Это вопрос из Талмуда. Такой известный. Об этом празднике нельзя много написать, потому что это духовный праздник, и в материальном он проявляется только в виде зажигания свечей. Нужно их смотреть на эти свечи, то есть как бы распространять действие света. Все эти вещи мы не будем еще говорить. Это как проявление духовного, распространение духовного. Еще один вопрос из интернета. Распространение света, что это? Его материализация, отдаление от источника. и как это проявляется в нашем мире. В нашем мире, Рав говорит, это так же. Если взять законы физики, мы видим то же самое. Может быть, не в том свете, который мы видим глазом, а в других излучениях. Ведь свет — это излучение. Только в том диапазоне, который мы воспринимаем. Поэтому все излучения, они отражают те же свойства, как высший свет на нашем уровне. И то, что имеет место в духовном, это проявляется и в материальном. И насколько эти свечи, эти излучения более тонкие, тем больше соответствия мы видим между ними, как с корень и ветвь. Что означает, что человек не может праздновать Хануку до Махсома? Что значит праздновать? Праздник — это означает, что я достигаю какого-то уровня, особого уровня исправления. В нашем мире, что такое в нашем мире? Что я еще не исправил свои келим получения. Мы празднуем в Хануку знак, вещь, которую мы хотим прийти в действительности. И когда мы почувствуем и увидим внутри себя эти келим, исправленные, и сможем ими пользоваться для исправления келим получения. Я еще раз говорю, что Ханука — это только остановка. Это середина дороги. Это лишь подготовка, подготовительный этап перед исправлением. Но часть очень важная, как у ребенка, который достиг возраста бар-мицвы. Он приобрел все келим малого состояния, сейчас он становится большим. Приобретает келим большого человека, становится большим. Это означает, что я закончил свое детство и могу производить действия как обычный человек, исправлять себя и постепенно становиться как обычный человек. Это есть состояние, называемое Ханука. Естественно, это праздник. Но опять-таки, это означает, что у человека нету дома, нету келим, нету храма. Те же самые знаки, как в нашем мире. Поэтому каждый должен зажигать свечку. И все эти знаки и обычаи Хануки мы будем учить в пятницу. Первую свечку мы зажигаем в субботу. И посмотрим по этим законам, насколько каждый из этих законов, которые мы в нашем мире исполняем, насколько они проявляют духовные законы. Только поэтому они и существуют, как следствие этого они существуют, если мы их выполняем. В нашем мире то мы можем приблизить свой внутренний праздник, свое внутреннее состояние. Это нам помогает. Вопросы зала. Рав говорит, цикличность, которую мы отмечаем ежегодно, что каждый год мы отмечаем тот же праздник. Есть цикличность на всех уровнях.
Есть цикличность в каждом парцуфе, на подъеме от мира к миру. Есть цикличность у нас так же, как и от года к году, от жизни к жизни, в душах, которые получают облачение, новое облачение. Цикличность приходит для того, чтобы дополнить каждую вещь, которая существует. Оно должно основать себя на каждой ступени, опираться на каждой ступени, что я исправляю сейчас свои килим отдачи, они помогают мне исправлять ахаб, который относится к ним. Потом я иду исправлять килим по отдаче более высокие, а потом исправлять и ахаб, относящийся к ним, более высокий ахаб, более высокий и так далее. В духовном ты должен закончить. Я скажу тебе, здесь вопрос такой. С одной стороны, мы говорим, что человек, который начинает исправлять отдающие килим, он исправляет их и поднимается от Махсома до Парсы, тем самым он исправляет свои Гальгальта и Наим. То есть он абсолютно не касается получающих килим. И потом, когда он приходит к Махсому и переходит к Махсом, тогда он начинает подниматься от Брии, Асии и Тирлиасия в Ацилут, и там исправлять получающий килим, и это называется большое состояние гадлут. То есть первоначально мы исправляем все килим по отдаче, а потом все килим по получению. С одной стороны, с другой стороны, в каждом состоянии и в любом есть и Галель Тайнаэмба, и Ахаб. И всегда есть 10 сферот. И для того, чтобы перейти из состояния к состоянию, ты должен исправить и получающие, и отдающие килим. Это частное и общее. И здесь есть связь частного и общего, что каждое частное всегда состоит из общего. Необходимо не забывать этого. Самая маленькая частность всегда состоит из всего общего. И с этой стороны ты должен, можешь сказать, что Ханука существует всегда на каждой ступени, как и все праздники. И если у тебя такой год, что это Шана, исправление, Шинуй, и есть цикличность на более высоких ступенях. Зор описан языком Мидраша, сказаний, не языком Каббалы. Есть там три части, написанные языком Каббалы, Идрараба, Идразута и Сафру Дециньюта. Это части, которые написаны языком Каббалы. То есть Парцуфим, Уламот, Сферот, то есть это язык науки Каббала. Все остальные части в Зоар – это сказания, и хотя Зоар раскрывает нам все 125 ступеней от этого мира и до окончательного исправления, однако изучать книгу Зоар тому, кто не находится в духовном, просто нереально, поскольку человек очень трудно выйти из рамок этого языка и прекратить представлять себе разного рода картинки, которые есть в Зоаре. И поэтому та же душа Раби Шимона, которая написала книгу Зоар, вернулась в виде Ари и уже выразила те же самые вещи в другой форме, на языке Каббалы. И от Зоара до Ари все занимались книгой Зоар, но не преуспевали в этом. И только лишь начиная с Ари началось действительно развитие, поскольку невозможно изучать и главным образом входить в Каббалу, то есть развивать чувство, ощущение реальности мира духовного, и если есть у тебя книги, которые говорят именно нашими формами. И я не могу воспринимать картину мира иначе. И поэтому написано, с момента, когда появился Ари и написал его книги, вышли книги Ари, с этого момента все оставили книги, бывшие прежде, и даже Зоар не так уж использовалось имя, как книга, самая главная книга. Понятно, что эта книга осталась на ее уровне, однако пользование книгами Арии стало более конкретным, и потом вышел комментарий Бальсулама Орпаними, и тогда и Зор, и даже книги Ари, они менее используемы нами, поскольку в книгах Бальсулама еще более глубоко он вводит нас в язык Каббалы и в духовное. И там невозможно уже ошибиться и начать представлять себе какие-то картины, и поэтому пишется в статьях, что было раньше запрещение заниматься каббалой, поскольку с одной стороны души не были достаточно развиты, и также в связи с этим и книги по каббале не были подходящие для этого, а сейчас со времени Бальсулама он пишет об этом в статье «Дарование Торы», начиная с этого времени можно заниматься Зором и книгами Ари без какого-либо страха материализации. Все это вопрос языка. Вопрос. На каждой ступени мы входим все больше и больше в глубину. Что же такое окончательное исправление, гмартикун? Что это за состояние гмартикун, окончательного исправления? Конец, который есть в окончательном исправлении. Все келим, которые прошли разбиение, исправлены. Ты пришел в этом состоянию, что весь свет, который исходит свыше от Творца, входит в исправленный келим, и весь обратный свет, твое влияние, оно полностью равно и совпадает с отдачей Творца, есть полное соответствие свойств, и в этом ты приходишь к окончательному исправлению. Ты завершаешь исправление своих келим, чтобы получать радиоотдачи. И далее начинается реальность другого типа, о которой не говорится, поскольку все книги говорят о отношении Творца к нам, для того, чтобы привести нас к состоянию, равному Творцу. А вот сейчас отсюда и далее об этом и не рассказывается. Это то, что называется секреты Торы. И исправление творения, и цель творения – это два этапа на каждой ступени. Исправление творения – это когда приходит свет Ур-Апсак и исправляет келим, и потом, когда эти келим с помощью зивук дака заполняются светом. Ханука 8 дней. И где эта точка чуда? Точка чуда, я уже сказал, она исходит из двух мест, свыше и снизу. И, то есть из полностью разбитых келим, полностью разбитых, все равно существует возможность пробудиться, есть что-то особое, святое, и это то, что называется чудо свыше, совершенно неестественное, а то, что неестественное снизу, когда человек может своим действием найти вот эту часть в себе, которая осталась в святости, и с помощью определенных действий зажечь эту точку и поднять ее на духовный уровень. И эти две вещи, они все равно выше природы. Нет в самом разбиении, если мы смотрели на разбитые сосуды, на все эту гору разбитых келим, на вот это вот соединение келим отдачи и получения, нет там возможности начать какие-то исправления и выстраивать здания. Это действительно чудо. что такое 8 дней, говорится, что это звук Зерампин и Малхут. Поговорим об этом позднее. На этом урок мы завершим. Мы просим извинения у тех, кто слушает нас через интернет, поскольку мы делаем перерыв на несколько минут. Должна прийти группа телевизионная, которая будет снимать наши занятия, и мы должны быть готовы к этому. Необходимо немножечко навести порядок в учебном зале. Мы продолжим занятия, но в несколько необычной форме.